Мир вам, дорогие слушатели! Продолжим рассмотрение нашей темы «Важность молитвы». А именно сейчас мы с вами рассматриваем прославление Бога, прославление Господа в наших молитвах. И мы в прошлой передаче закончили на том, что мы рассматривали кипарисовое дерево, из которого изготавливались во времена Давида музыкальные инструменты. И вот еще из «Песни песней», глава 1, стих 16. «Балки домов наших кедры, панели наши кипарисы». В этой главе «Песни песней» говорится об Израиле и его Мессии Иисусе. Для подтверждения этого приведу стих 6. «Возлюбленная говорит, скажи мне, которого любит душа моя, где пасешь ты? Где отдыхаешь в полдень, и чему мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих? К чему мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих?» Интересно, правда? После того, как Израиль отверг Иисуса и не принял его как своего Мессию, Иисус открыл глаза язычникам и создает из них свою церковь. Свой народ Господь отставил на 2000 лет в сторону и посылает на него охотников, которые будут его бить. «Вот я пошлю множество рыболовов, — говорит Господь, — и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из ущелий скал». Иеремия 16:16. Песни песней, глава 5, стих 7, мы видим, как эти охотники в лице стражи, то есть язычники, избивают ту, которая ищет своего возлюбленного. Это Израиль, блуждающий 2000 лет во мраке и в проклятии. «Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены». Пока Израиль 2000 лет блуждает во мраке, Господь пасет свое стадо, церковь, а возлюбленная ищет его и спрашивает, это Израиль, где пасешь ты? Но она вынуждена пока быть скиталицей возле стад товарищей, друзей Иисуса. «Но я назвал вас друзьями», Иоанна 15:15. Печальное положение занимает сейчас Божий народ, но по своей вине. На основании изложенного становится ясно, что и в «Песне песней», глава 1, стих 16, речь идет о тысячелетнем царстве, где Израиль будет возвышен. Все это очень интересно. У меня душа радуется за Божий народ, когда читаю эти строки. В третьем царстве, глава 6, стих 15-34, написано: «И обложил стены храма внутри кедровыми досками, и покрыл пол храма кипарисовыми досками, и все двери из кипарисового дерева». И в этом стихе Святой Дух говорит о возвышенности самого Бога и его народа Израиля. Соломонов храм является прекрасным прообразом на тысячелетнее царство. Я всегда ошибался, думал, что это на церковь прообраз. Нет, дорогие мои, это на тысячелетнее царство прообраз. Из выше приведенного места Писания мы видим, что весь храм был изнутри отделан деревом, стены кедровыми досками, а пол кипарисовыми досками. И двери были сделаны из кипарисового дерева. Это придает храму величественный и возвышенный вид. Весь храм изнутри, включая двери, Соломон покрыл золотом. 2 Паралипоменон, глава 3, стих 7. Золото символизирует Божью славу, которая будет достоянием Божьего народа в тысячелетнем царстве. А косяки входных дверей Соломонов храм были сделаны четырехугольными из масличного дерева. Масличное дерево символизирует Святого Духа, или Божьего Духа, который Господь изольет на остаток 144 тысячи, согласно Иоэле 2, стих 28. Доступ в этот храм получат все евреи, собранные Господом с четырех концов света, то есть со всего мира, как мы это читаем в Матфея глава 24, стих 31. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Об этом сообщает, что двери четырехугольные, это с четырех концов соберет, но именно тех соберет Господь, которые примут его как мессию. Кипарис встречается в Писании 12 раз, что означает господствующее число Израиля. 12 хлебов, 12 колен и так далее. Кипарис с производными от него встречается 21 раз, что означает решение. Уделить ранг возвышенности своему народу Израилю и Церкви Иисуса является решением возвышенного, суверенного и праведного Бога. Кипарис встречается в Писании 12 раз, как я сказал, следовательно, это относится больше к Израилю. Примером является Исаия 41:19 и 55, стих 13, где Господь говорит: «Посажу в пустыне кедр, ситим и мирту, и маслину, насажу в степи кипарис, явор и бук вместе». Вместо терновника вырастет кипарис. Вместо крапивы возрастет мирт, и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое. В Захарии, глава 11, стих 1 и 2, написано: «Отворяй, Ливан, ворота твои, и да пожрет огонь кедры твои, рыдай, кипарис, ибо упал кедр, ибо и величавые опустошены». Величавые опустошены. В данном случае кипарис символизирует Иудею, а кедр — Израиль, северное государство. Мы знаем, что сначала пал Израиль, а порядка 130 лет позднее пала и Иудея. Огонь, который должен пожрать ливанские кедры, символизирует Божий суд над своим народом. Иудея, видя, что Бог предал Израиль в руки врага, должна была бы очиститься от блудодеяний чужими богами, рыдать и трепетать перед Богом. Но, увы, этого не произошло. Еще ассирийский царь Сеннахерим грозился в отношении Божьего народа: «Со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самое крайнее пристанище его, в рощу сада его». 4 Царств, глава 19, стих 23. Под крайним пристанищем имеется в виду Иерусалим, который к этому моменту еще не пал. Всю остальную территорию Израиля Сеннахерим покорил к этому моменту, то есть срубил рослые кедры и отличные кипарисы Божьего народа. На этом ограничимся в рассмотрении духовного смысла кипариса и кипарисового дерева. Все выше изложенное в отношении кипарисового дерева должно нам помочь лучше и глубже понять важность, величие и возвышенность прославление Отца Небесного и нашего Господа Иисуса в молитвах Его Церковью. Из первого Паралипоменон 23, стих 5, видно, что 4000 человек из числа левитов Давид назначил для прославления Господа на музыкальных орудиях. Это был огромнейший хор. Даже трудно представить, как можно было таким хором управлять. Но какие чувства должны были охватить человека, слушавшего игру такого хора? А теперь поймите, дорогие слушатели, что игра этого хора символизирует наше прославление Господа в молитве. 4 символизирует мир, а левиты — детей Божьих. Поэтому, а 4 входит в эти 4000. 4 раз по 1000 означает наше прославление Господа на весь мир и во всем мире. Но, к сожалению, еще многие дети Божьи по их собственному признанию скованы и не отваживаются в собрании прославить любящего нас Господа. Но что еще хуже, такие дети Божьи боятся среди неверующих свидетельствовать о Господе, о Его желании спасти всех грешных людей. В первом Паралипоменоне, глава 13, стих 8, Святой Дух сообщает нам еще одно важное обстоятельство в отношении прославления Господа. Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы пением, из всей силы с пением на цитрах и псалтирях и тимпанах, кимбалах и трубах. Это значит, что в слова прославления Господа, в молитву эту, мы должны вкладывать всю силу и энергию души. Часто эти слова прославления приобретают заученную форму, и их прокручивает, не задумываясь о их содержании. Такая молитва до Господа тоже не доходит. Прославлять Господа с пением можно понимать в разных вариантах. Мы можем прославлять Господа просто духовными песнями или псалмами, как говорят верующие в России и Украине. У нас просто духовные песни, а там псалмы. Но еще более высокой ступенью прославления Господа является воспевание Господу в наших сердцах. Когда дитя Божие глубоко осознает, из какой грязи и великой погибели нас вытащил Господь, когда оно в твердой вере реально представляет себе ту славу, которая ждет нас на небесах, то сердце переполняется благодарностью Господу, который все это выстрадал на Голгофе и через свою великую победу на Голгофе сделал небесное богатство и славу нашим достоянием. Тогда песнь славы Господу зарождается в наших сердцах. В таких случаях говорят, душа поет, хотя звуков мелодии не слышно, но в наших сердцах звучит прекраснейшая мелодия. Далее в этом же первом Паралипоменон, глава 13, стих 8, читаем, что прославление Господа совершали 5 разными музыкальными инструментами на цитрах, псалтирях, тимпанах, кимбалах и трубах. 5 было разных инструментов. 5 означает благодать, потому что право прославления Господа в молитве духовными песнями или ликованием в наших сердцах является величайшим даром Господа по отношению к Его Церкви, величайшей милостью к нам, детям Божьим. И посредством этой проповеди Господь старается всеми силами и любовью нарисовать это обстоятельство, что это дар Божьей милости, нарисовать в глазах каждого дитя Божьего яркой и красочной картиной, чтобы достойным прославлением Господа извлечь из него максимальную пользу для себя уже здесь на земле и не иметь ущерба вечности на небесах. Пользуешься ли ты, дорогой слушатель, этой милостью Господа, посредством которой ты спасен, чтобы хотя бы достойным прославлением отблагодарить Господа за дар вечной жизни и за все то, что за этим скрыто? Это единственное, что мы можем Господу воздать за нашу жизнь вечную, прославление Его. Но прославление Господа является не только нашим правом. В Псалме 32:2 читаем: «Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на 10-струнной псалтире». На 10-струнной псалтире. Число 10 символизирует нашу ответственность. Отсюда можно сделать вывод, что прославление Господа дано нам в ответственность. Не только Господь ожидает этого и заслуживает, но дано нам в ответственность. Господь не принуждает нас, конечно, не принуждает насильно, но Он положил нам это в ответственность, то есть это лежит на нашей совести. Представь себе, что название «Псалтирь» и от него производное встречается в оригинале 83 раза, что означает «братство». Это говорит о том, что дело прославления Господа является исключительным правом детей Божьих, братьев и сестер, приоритетом перед безбожным миром. Псалтирь встречается 32 раза, что означает «борьба». Это значит, что за прославлением Господа, как самой возвышенной молитвой детей Божьих, скрыта для нашего взора огромная сила, когда мы всей силой от всего сердца и все молящиеся как один прославляем Господа, то сатана и весь темный мир трепещут даже при одном упоминании имени Господа Иисуса Христа, потому что за совершенное дело на Голгофе Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос есть Господь для прославления Бога Отца. Филиппам 2, с 9 по 11 стих. Все, что здесь написано, относится не только к детям Божьим, но и к световым ангелам, демонам и к сатане. В душепастырской работе при изгнании демонов имя Бога они еще как-то произносят, эти демоны, но за именем Иисуса скрывается такая великая сила, что оно застревает у них в горле, и демоны не могут его произнести. Притом сатане и всем его демонам прекрасно известно, что перед большим белым троном придется и им преклонить колени и признать: да, этим гордым, которые превознеслись духом, придется лично признать, что Иисус Христос есть Господь над всем. Знание этого факта приводит их в бешенство и трепет. Что касается Давида в вопросе душепастырской работы, он делал душепастырскую работу, то Писание дает нам в Первом Царстве, глава 16, ясные и недвусмысленные сообщения. Господь сообщил Самуилу, что он отверг Саула как царя и посылает его помазать Давида в царя Израиля. И послал Иессея, и привели его, он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицем. И сказал Господь: «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почивал дух Господин на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму. А от Саула отступил дух Господин, не Святой Дух, запомните, Дух Господень может быть дан и может быть взят, а Святой Дух нет. И возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Сауловы ему: «Вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, поискать человека искусного в игре, на гуслях, то есть на лютне, и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукой своею, будет успокаивать тебя». Первое Царство, глава 16, стих 12. Саулу рассказали о Давиде, он послал за ним. И пришел Давид к Саулу и служил пред ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. И когда дух злой от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, лютню, играл своей рукой, и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Чтобы хотя вкратце растолковать этот отрезок Писания, то придется немного отклониться от темы. Во-первых, многие музыкальные инструменты переводчики русской Библии перевели неверно. Гусли — это русский музыкальный инструмент, и в Библии он не мог упоминаться. Давид брал инструмент под названием «лауте», что означает «лютня», род арфы. В некоторых местах этот инструмент перевели словом «цитра». Прошу помнить, что Давид является прообразом Иисуса во время благодати, а Саул – прообразом плоти Израиля, элиты Израиля, в которой охотно или даже пристрастием гнездятся демоны. Из нашего текста следует, что все духи, как световые ангелы, так и отпавшие, являются суть служебными духами. Это обстоятельство подтверждает Писание в Евреях, глава 1, стих 14. Только разница в том, что световых ангелов Господь посылает в основном для нашей защиты, а отпавших злых духов Господь допускает к нам в соответствии с нашим хождением. Игра Давида на лютне, в результате которой злые духи отступали от Саула, символизирует душепастырскую молитву, с помощью которой именем и кровью Иисуса изгоняются из обремененного злые духи. Выражение «своей рукой» в русском тексте вообще отсутствует, а это так важно. Если бы наш Господь Иисус не держал действия сатаны и его демонов в своих руках, то они давно уничтожили бы всех людей на земле. В Матфея 18, стих 18 читаем: «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе». Это значит, если именем и кровью Иисуса свяжем, то есть ограничим действия демонов в обремененных детях Божьих, то это исполнит Иисус на небесах, свяжет. И если мы именем и кровью Иисуса повелеваем демонам выйти из обремененного, то и это Иисус выполнит через световых ангелов. В другом месте я уже об этом сообщал, а здесь вкратце напоминаю просто об этом. Лютня, то есть цитра, встречается в оригинале 42 раза, что означает убийство. Следовательно, изгнание демонов из детей Божьих, вот в душепастырской работе, является для изгоняемых демонов ничем иным, как убийством, так как их изгоняют не в свободное пространство, но световые ангелы сопровождают их в Тартарус, где они сидят в цепях до 70-й седьмины, когда будет суд совершен на земле. Они абсолютно изолированы, и только в конце времени благодати они будут на короткое время выпущены для совершения суда над неверующими. Если бы Саул осознал свое злое поведение, покаялся в своем своеволии и непослушании Богу, и в дальнейшем ходил бы Божьими путями, то Бог, конечно, не допустил бы больше на него злых духов. Но гордость, высокомерие и зависть не позволяли Саулу это сделать. Такие обстоятельства мы наблюдаем и сегодня среди детей Божьих. Они приходят к душепастору, из них выгоняют демоны, но затем они ходят в этом мире прежними путями. Тогда, согласно Писанию, в них возвращаются 7 еще более злейших духов. Об этом читаем в Матфея 12, стихи 43-45. «Я видел таких детей Божьих. Это ужасное состояние. Сатана на них, как говорится, отсыпается. На этом мое время сегодня закончено. Продолжим в следующий раз».